Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В разных московских судах продолжаются процессы против семьи бывшего мэра Юрия Лужкова. Каковы перспективы этих исков в новых политических условиях? Организованные французскими профсоюзами забастовки и манифестации привели к нехватке автомобильного топлива. Откажется ли правительство от своего плана пенсионной реформы? В Польше воздвигают гигантскую статую Иисуса Христа. Какой высоты должен быть символ веры? Такие вопросы поставила перед нами среда, 20 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Забастовки и массовые выступления продолжаются во Франции. В Лионе, Мюлузе и парижском пригороде Нантер в минувшие сутки произошли столкновения молодежи с полицией. Ранены 60 полицейских, десятки участников беспорядков задержаны. Манифестанты выступают против планов французского правительства нового проекта пенсионной реформы. В конце недели Сенат Франции должен рассмотреть этот проект. Он предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет. Силы безопасности сегодня разблокировали хранилище топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста. Блокада хранилища и забастовки сотрудников нефтеперерабатывающих заводов и самих нефтехранилищ привела к перебоям с горючим во многих французских городах. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алиса.
Минувшей ночью французские власти с помощью полиции начали брать под контроль топливные хранилища, которые блокируют бастующие работники. На данный момент силы правопорядка эвакуировали бастующих с трех крупных топливных хранилищ – в Ла-Рошелле, Донже и Ле-Мане на западе Франции. Эта часть Франции наиболее страдает от дефицита горючего. Сегодня утром министр внутренних дел Брис Ортефио заявил, что власти возьмут под контроль столько топливных хранилищ, сколько понадобится. Позднее Николя Саркози объявил в своем обращении к Совету министров, что он отдал распоряжение взять под контроль властей все хранилища. Каждая третья автозаправка испытывает нехватку топлива. Президент Ассамблеи торговых и промышленных палат Франции Жан-Франсуа Бернарден призывает бастующих к сознательности. По его словам, десятки тысяч предприятий страдают от забастовочного движения.
Право на забастовки и на манифестации – это одно, а вот препятствовать работе остальных граждан – это другое. Повсюду во Франции предприятия сегодня испытывают затруднения в связи с тем, что их сотрудники не могут добраться до своих рабочих мест, а поставщики не в силах осуществлять доставку товаров. Мы предупреждаем, что складывающаяся ситуация вызывает у нас все больше и больше беспокойства. Большая часть наших предприятий, как персонажи басни Лафонтена про заболевших чумой зверей. Все они не умрут, но болезнь поразила каждого из них. Очевидно, что ситуация становится все более сложной. Для некоторых предприятий это будет иметь очень серьезные последствия. Пока что ситуация не стала критической для всех предприятий. Но нельзя забывать, наши предприятия и так в сложной экономической ситуации. Они только что вышли из экономического кризиса, поэтому продолжение сложившейся ситуации представляет серьезную опасность.
В Лионе на юго-востоке страны сегодня снова беспорядки. Как передает информационное агентство France Press, сегодня утром группы молодых людей бегали по центру города между кордонами полицейских. На одной из центральных улиц горел грузовик. Центр города патрулирует полицейский вертолет. Весь общественный транспорт отменен особым распоряжением местных властей. Вчера группы молодых людей из неблагополучных пригородов устроили в центре города беспорядки. 6 автомобилей были подожжены, 21 перевернут, 9 магазинов разграблены. Полиция Лиона арестовала 74 человека. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Протестующие против намеченного правительством повышения пенсионного возраста француза сегодня перекрыли дорогу к одному из терминалов аэропорта в Париже Орли. При этом во втором столичном аэропорту Шарля де Голля началась акция протеста. В Орли в связи с забастовкой сотрудников авиакомпании и авиадиспетчеров отменена примерно четверть рейсов. Манифестанты начали возведение баррикад на въезде в аэропорт Тулуза, однако там им помешала полиция. По аналогичным причинам практически прекратили работу аэропорты Клермон-Феррана, Ниццы и Нанта. О ситуации во Франции мой коллега Валентин Барышников беседовал с международным обозревателем Радио Свобода парижанином Семеном Мирским.
последние дни тактика протестов изменилась. Демонстранты попытались оставить Францию без топлива для машин, а это, надо сказать, оружие грозное. До сих пор большая часть французов по опросам поддерживали забастовщиков. А чего ожидают сейчас?
Опасность хаоса реальна. Количество арестов, произведенных среди грабителей и громил, измеряется не десятками, а сотнями. Даже более 1000 человек уже было задержано, 149 человек уже предстали перед судом. Хаос уже воцарился на отчасти, по меньшей мере, на улицах того же города Лиона, одного из крупнейших городов Франции. Банды действуют по давно опробированной схеме, по методу, что называется, действовать под шумок. Они вливаются в ряды демонстраций школьников и студентов, маршируют вместе с ними стройными колоннами, но в какой-то момент они покидают кортеж и переходят к своему основному занятию, то есть грабежу и поджогам.
Вы говорите о том, что в акциях протеста принимает участие молодежь, хотя, в принципе, против пенсионной реформы, и, казалось бы, напрямую молодежь не затрагивает. Насколько французское правительство, учитывая память о студенческих волнениях 68-го года, боится массового выхода молодежи на улицы?
Разумеется, помня, что произошло 42 года тому назад, и память о тех событиях в памяти людей среднего и старшего поколения еще очень свежа. Вплоть до того, что здесь говорят, что и нынешняя молодежь должна пройти своеобразный ритуал инициации. Знаете, как в примитивных племенах проходят процесс инициации подростки, прежде чем стать полноценными мужчинами. Но это как бы психологический или даже психоаналитический аспект этой проблемы. Если же говорить о политике, то парадокс. Если пенсионный возраст, согласно проекту реформы, будет повышен с нынешних 60 до 62 лет, то это объективно пойдет на пользу молодежи, которая сегодня только выходит на рынок труда. То есть молодежь, в принципе, должна была бы поддерживать реформу Николя Саркози, но она, как видим, выступает против этой самой реформы. Так что они действуют против своих собственных интересов. В случае сохранения ситуации, при которой люди, работающие во Франции, выходят на пенсию в 60 лет, то есть если реформа Саркози провалится, то, учитывая общий экономический спад в индустриально развитых странах, в каком-то весьма недалеком будущем не будет альтернативы сокращению пенсий. Но об этой, кстати, вполне реальной угрозе улица сегодня не думает.
Симон Мирский, международный обозреватель «Радио Свобода», разъяснял некоторые аспекты ситуации во Франции. Я замечу, что из 15 миллионов пенсионеров во Франции примерно 1,5 миллиона получают пенсию из пенсионных фондов, правда, но эта пенсия гарантирована банковскими кредитами, то есть, собственно, в пенсионных фондах самих средств не хватает. Этим отчасти вызвано намерение правительства. Из Парижа сообщают, что правительство и профсоюзы, которые считаются главными организаторами большей части вот таких официальных манифестаций, зондируют возможность переговоров, однако пока сближение позиций не происходит. За последние четверть века это уже третья попытка проведения во Франции такой крупной пенсионной реформы. Две предыдущие окончились частичной неудачей.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 октября. Сегодня арбитражный суд в Москве полностью отказал компании «Интеко» и ее главе Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в иске к оппозиционному политику Борису Немцову. Суд удовлетворил кассационную жалобу Немцова на решение судов низших инстанций. Батурина и «Интеко» требовали от Немцова опровергнуть 5 фрагментов написанного им доклада «Лужков. Итоги». Они касались бизнеса Батурина в Москве, а также просили суд взыскать с Немцова 200 тысяч рублей рублей за ущерб, нанесенный деловой репутации. Суд низшей инстанции ранее обязал Немцова опровергнуть лишь одну из пяти фраз, а также выплатить 40 тысяч рублей компенсации. Политик обжаловал это решение. И многие эксперты говорят сейчас о том, что это только первая ласточка изменения отношения московской судебной системы к своему мэру, бывшему Юрию Лужкову, который очень часто судился прежде по разным поводам и никогда эти суды не проигрывал. О том, как происходили судебные слушания в деле Борис Немцов против Елены Батурин или наоборот, а также о других исках, связанных с именем Юрия Лужкова, в частности, иски лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского против Юрия Лужкова. В репортаже корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Савеловский суд Москвы продолжит рассмотрение иска о защите чести и достоинства, поданных экс-мэром столицы Юрием Лужковым и членами московского правительства к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 16 ноября. Конфликт между лидером ЛДПР и правительством Москвы произошел в октябре прошлого года. После встречи с президентом Дмитрием Медведевым Владимир Жириновский назвал московское правительство источником коррупции, а его членов – мошенниками. Арбитражный суд Московского округа продолжает рассмотрение кассационной жалобы за ЗАО «Интека», которое возглавляет жена бывшего мэра Елена Батурина, в отношении автора доклада «Лужков. Итоги» Бориса Немцова. О сути претензий Елены Батуриной и о перспективах дела говорит адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров.
Из всего многостраничного доклада Елена Батурина смогла наскрести опровержений тех эпизодов, которые она требует опровергнуть, всего лишь на 6 небольших эпизодов. То есть это 5 предложений из самого доклада и 6-й это вывод, который она делает на основании того, что она прочла. Арбитражный суд города Москвы и апелляционный суд, 9-й апелляционный арбитражный суд, постановили оставить в силе, как не подлежащее опровержению, все самые основные моменты доклада о том, что права на застройку и инвестиционную продажу, коммерческую продажу объектов недвижимости Батурина получала из рук своего мужа. Это правда, и, собственно, суды первой, особенно второй инстанции так и написали. Второй момент – это то, что во многих этих постановлениях содержатся льготы для фирмы «НТЭК», фирмы жены бывшего мэра города Москвы Юрия Лужкова. Это тоже правда, и тоже прямо следует из решения суда, арбитражного суда первой инстанции, из апелляционного определения. И, наконец, третий момент очень важный, это афера с 58 гектарами в западном округе города Москвы. Это часть того большого куска земли, даже гораздо больше, чем эти 58 гектаров, о которых, кстати, говорил и президент Медведев. Вот там, где посольствам различных государств не досталось земли для строительства своих резиденций, то, что им было обещано. Вот это, как я понимаю, самый опасный для Батуриной момент. И суды первой и второй инстанции постановили это не опровергать как соответствующей действительности. Ну и, наконец, две маленькие фразы о странной ситуации с приватизацией ДСК-3, домового строительного комбината номер 3 в 2001 году. И утверждение, по сути, оценочное утверждение Бориса Немцова о том, что нигде бизнес Батурина не развивается успешно, кроме Москвы. Это, кстати, правда, но это оценка. Вот эти две небольших фразы абсолютно второстепенных суды первой и второй инстанции постановили опровергнуть. В этой части мы подали кассационную жалобу. Надеемся, что суд кассационной инстанции все-таки постановит не подлежащему опровержению ни одну фразу.
Вадим, как вы считаете, может ли повлиять на процесс судебный отставка Юрия Лужкова?
Конечно же, ирония судьбы в том, что, собственно говоря, Лужков в московских судах общей юрисдикции, а позднее и Батурина в арбитражных судах, это все-таки разные суды, пытались опровергнуть те фразы и те утверждения, которые, по сути, которые впоследствии мы услышали из уст главы страны. Что касается влияния отставки Лужкова на решение арбитражных судов, она, в общем-то, не столь очевидна по той простой причине, что эта система арбитражных судов, конечно же, нельзя недооценивать роль административного ресурса, но изначально они все-таки в несколько меньшей степени зависят от властных структур города Москвы. Мы надеемся на объективное рассмотрение. Большую часть, кстати, у Батуриной мы выиграли и при живом и действующем Лужкове.
Оппозиционный политик Эдуард Лимонов, сказавший в 2007 году, что московские суды подконтрольны Лужкову, был приговорен бабушкинским судом столицы к возмещению морального вреда Юрию Лужкову, который бывший мэр оценил в 500 тысяч рублей. В то, что после отставки градоначальника московские суды начнут пересматривать решение, принятое в пользу Лужкова, Эдуард Лимонов сомневается.
500 тысяч рублей у меня не изъяли, потому что их у меня нет. Но я хочу сказать, какие аргументы? Разве принято в отношении Лужкова какое-либо судебное решение? По-моему, никакого. То, что его отправили в отставку, еще не повод для пересмотра судебных дел. Так вот устроена судебная система, увы.
После отставки Юрия Лужкова станут ли московские суды, скажем, более беспристрастно и, может быть, более объективно рассматривать какие-то иски, связанные вот с бывшим мэром и его женой?
Может быть, новый мэр, вот Собянин, будет для них авторитетом. Я не знаю, мы увидим. Дело не только в московских судах, дело во всех, в ансамбле наших судебных органов. И далеко не все судьи исполняют вот черную работу угождения руководителям там регионов и руководителям страны. В каждом районном суде имеются несколько таких, вот как мы их называем, расстрельных судей. Да? И вот они исполняют эти обязанности. Еще не всякий судья пойдет. Поэтому вообще должны быть пересмотрены судебные нравы прежде всего. И судьи, я повторяю, с 94 года, что судьи должны быть выбраны в России, так же, как и руководителем отделений внутренних дел, то есть районных отделений милиции. Тогда у нас не будет рая, да, земного, но будет более объективное поведение и судей, и начальников милиции. Они будут ориентироваться на избирателя, а не на начальника.
Говорил оппозиционный политик Эдуард Лимонов. Не надеясь на российские суды, он подал жалобу в Страсбургский суд на иск, выигранный Юрием Лужковым. Лимонов утверждает, что было нарушено его право выражать собственное мнение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Учитывая повышенную чувствительность российской судебной системы к позиции политического руководства страны, эксперты предполагают, что новые судебные иски для Читы Лужкова-Батурина могут оказаться губительными, а бизнес-компания Интеку окажется в зоне повышенного риска. Мой собеседник, директор Московского центра политических технологий Алексей Мухин.
Судебское сообщество, судя по всему, довольно эффективно перестраивается. Уже, в принципе, по настроению судебного сообщества можно судить о том, что новые судебные иски, с которыми рискнет ввязаться Юрий Михайлович Лужков или члены его семьи, будут для них, ну, скажем так, более проблемными, чем было до этого. Лужков как-то стремительно потерял свои административные ресурсы, а команда Лужкова довольно быстро отказалась от него. Секрет довольно прост. Дело в том, что Лужков своими политическими заявлениями подверг огромному риску деятельность команды, которая сейчас по-прежнему в преддверии назначения нового мэра Москвы, осуществляет свою деятельность. Этот риск, которому их бывший начальник, он и сподвиг команду довольно быстро переориентироваться на недействующую федеральную власть.
Лужков сделал несколько довольно жестких заявлений после того, как стало известно о его отставке. Вы считаете, что сторонников многих в Москве он себе не найдет?
Дело в том, что Михаил Лужковым двигала очень серьезная обида. Он понял, что его, как это называется, развели. Он надеялся на поддержку одного из участников так называемого властного тандема, конкретно Владимира Путина, и ее не получил в нужный момент. Эта обида сквозила не только в словах Лужкова, но и в высказываниях Елены Батуриной. В дальнейшем так называемый властный тандем уже поддержки оказывать не будет. В России немилость со стороны верховной власти практически автоматически означает то, что любые действия отставника будут встречать уже не поддержку, а административное сопротивление.
Вы считаете, что из Кремля будут инициировать какие-то прокурорские проверки или уголовного рода расследования в связи с деятельностью Юрия Лужкова и членов его семьи?
Мне кажется, что соответствующая команда из так называемого коллективного Кремля уже отдана. Прецедент на активность Следственного комитета при прокуратуре, ну пока при прокуратуре, и генеральные прокуроры, генеральная прокуратура. Кремлю, в принципе, не нужно давать какое-то специальное распоряжение на этот счет или специальным образом как-то контролировать процесс. У Михаила Лужкова и бизнес-империи его жены Елены Патриной и так будет достаточно проблем. Кремлю достаточно, что называется, просто отвернуться. Та конкурентная среда, которую создала вокруг себя Елена Батурина и которая была для нее не опасна, и пока Юрий Михайлович занимал пост мэра Москвы, сейчас является для нее практически враждебной и очень активной. Совершенно точно можно предположить, что за полгода бизнес Елены Батуриной претерпит очень серьезные изменения в сторону уменьшения.
Вы рискнете предположить, окажется ли Лужков или Елена Батурина за решеткой или под серьезным уголовным давлением, скажем так?
Мне кажется, что довольно реальной является перспектива политической эмиграции. Что касается заключения под стражу и открытия уголовного дела, аналогичного делу, так называемому делу ЮКОСа, это маловероятно. Но очень многое зависит от той позиции, которую займет в ближайшее время Юрий Михайлович Лужков. Если его активность, политическая активность будет выходить за рамки приличий, то исключать ничего невозможно.
Известно ли вам о том, как идет сейчас перераспределение финансовых потоков, которыми руководил, очевидно, Юрий Лужков в Москве? Это те же самые чиновники сидят на тех же самых участках, или Кремль, вы думаете, всех их поменяет?
Знаете, ирония ситуации в том, что, и это основная причина, по которой Кремль поменял Лужкова, в том, что Юрий Михайлович фактически отстранился от управления так называемым человеческим потоком, управления городом за последнее время. И эта потеря контроля как раз и была основной причиной, по которой он оставил свой пост. Поэтому с финансовыми потоками в ближайшее время, скорее всего, руководили те люди, которые руководили ими последние годы. Что касается переориентирования этих финансовых потоков, то Сергею Собянину едва ли удастся сделать это очень оперативно. Он будет вынужден соотносить свою деятельность в этом направлении с московскими представителями хотя бы какое-то время. Такое жесткое администрирование, к которому склонен Сергей Собянин, позволит довольно быстро переориентировать эти финансовые потоки в нужном кривом направлении.
Об отставке Юрия Лужкова многие ваши коллеги говорили как о части более широкого процесса ухода с политической арены российской, с чиновничьей арены, администраторов, политиков поколения 90-х годов. Шаймиев, Рахимов, Россель и так далее. И вот Лужков самая громкая, самая такая небеспроблемная отставка. Вы считаете, что Сергей Собянин, меняющий Юрия Лужкова, это тот лояльный неполитический чиновник, который сейчас нужен Кремлю? Укладывается ли его назначение в этот процесс такой технологизации российской власти, что ли?
Сергей Собянин пришел на пост мэра Москвы, судя по всему, не очень надолго, потому что идеей Кремля является укрупнение этого региона за счет объединения Москвы и Московской области и создание нового федерального центра, который будет управлять финансами и земельными вопросами. Это действительно создаст новый формат управления таким крупным территориально-административным образованием. Вот для этого, собственно, Сергей Собянин и занял пост мэра Москвы. Однако это произойдет, скорее всего, после электорального цикла 2011-2012 годов. Что же касается увольнения целой линейки действительно знаков чиновников и глав регионов, известных в 90-е годы, то это действительно зачистка политического пространства. Мне кажется, что они в какой-то момент дали понять верховной власти, коллективным кругам, участникам властного тандема, что создать конкуренцию на выборах 2011-2012 годов, возможно, реанимировав какую-то региональную партию, которая выстрелит на уже ближайших парламентских выборах. Но за это решил их судьбу.
Губернатору Московской области Борису Громову готовится на выход?
Полагаю, что Борис Громов один из первых претендентов на отставку. Там, в ближайшие дни этого ждать, конечно, не стоит, потому что смена московской власти – это довольно чувствительный для федерального центра акт. Поэтому я думаю, что полмесяца-месяц у Бориса Громова есть.
О деликатной ситуации, в котором оказался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, и о перспективах московского региона, политический эксперт из Москвы, директор Центра политических технологий Алексей Мухин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды 20 октября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. В Польше воздвигают гигантскую статую Иисуса Христа. Какой высоты должен быть символ веры? Рамзан Кадыров обвиняет Ахмеда Закаева в организации нападения на парламент Чечни. Насколько это может соответствовать действительности? Партия Барака Обамы проигрывает в симпатиях граждан республиканцам незадолго до выборов в Конгресс. Удастся ли президенту США за оставшееся до голосования время изменить ситуацию? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
К чему приведут массовые протесты во Франции?
Комментарии экспертов.
Музыковед Дариан Линский о Шевчуке, который лучше Дилана.
В блогах «Свободы».
Видеоблог Владимира Кармурзы. Чего ждать от Сергея Собянина?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Мэрия Москвы разрешит оппозиционерам провести на Триумфальной площади акцию протеста в рамках стратегии 31 в защиту свободы собраний. Об этом сообщила в среду глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Гвардия на Балкарии. Сегодня в перестрелке погиб милиционер, убиты также трое боевиков. По информации Управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии, столкновение между сотрудниками милиции и вооруженной группой произошло на территории одного из предприятий в городе Тырныауз. Арбитражный суд в Москве в среду полностью отказал компании «Интека» и ее главе Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в иске к оппозиционному политику Борису Немцову. Тем самым суд удовлетворил кассационную жалобу Немцова на решение судов низших инстанций. в Ямало-Ненецком автономном округе. При взрыве на газопроводе в среду вечером, по уточненным данным, один человек погиб, 12 пострадали. По сообщению регионального управления МЧС, взрыв произошел на кране трубопровода, ведущего к газоперекачивающему цеху в 180 километрах от города Тарко-Сале. Госдума России одобрила сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013. Предполагается, что в следующем году дефицит бюджета составит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 50 триллионов рублей. Международная организация «Репортеры без границ» сегодня опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире. Самыми свободными и безопасными для работы СМИ признаны страны Скандинавии, Нидерланды и Швейцария.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
И этот день, среда, 20 октября. Президент Чечни Рамзан Кадыров обвинил в организации нападения на парламент в Грозном, в результате которого погибли 6 человек и 17 получили ранения, одного из лидеров чеченского сепаратистского движения Ахмеда Закаева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эксперт чеченского министерства внутренних дел заявил агентству ИТАРТАС, что основной целью боевиков, подорвавших себя в здании парламента Чечни во вторник, было уничтожение представителей местной власти. Акцию, по данным силовиков, спланировал Хусейн Гакаев, ранее состоявший в формировании лидера чеченских боевиков Доку Умарова и недавно демонстративно вышедший из его подчинения. Нападение на парламент и устранение его руководства, попытка громко заявить о себе как о самостоятельном лидере и определенное послание зарубежным спонсорам, сказал представитель чеченского МВД информагентству. О ситуации в Грозном после нападения рассказывает правозащитница и журналистка Хеда Саратова.
Правозащитники Чеченской Республики решительно осуждаем такие действия террористов. Убийства и насилие не могут быть оправданы ни с какой стороны. На месте этого теракта совершенного была ужасная картина. Люди все напуганы, плакали, приходили чувства от пережитых войн. Действия силовиков, которые предотвратили, как они говорят, вот этот теракт, конечно, надо сказать, что на 5 плюсом это сделали. Потому что могло бы быть больше жертв, и их решительные действия сделали то, что мы видим такой результат. Но что касается, как они могли пройти и как вообще это могло произойти, где столько военных в республике, тем более в этот момент был министр МВД России в республике, и многие дороги были перекрыты. Без помощи каким-либо спецслужб не могло бы быть. Мы люди, которые пережили ужасные войны, и мы все это видели. Смерть, кровь, ужас. Заново возвращаться к этому никто не желает.
Президент Чечни Рамзан Кадыров обвинил в организации нападения на парламент находящегося в Англии Закаева. За вылазками боевиков стоят Закаев и его покровители в Лондоне и других западных столицах, сказал глава республики. Я никакого отношения к тем событиям не имею, потому что никаких контактов с теми, кто в них участвует, у меня нет, ответил Кадырову Ахмед Закаев, что явилось причиной подобных заявлений президента Чечни. На этот вопрос отвечает политолог Андрей Пиантковский.
Появилось новое сопротивление, наверное, может, из какого-то молодого поколения. Трио, которое уже направлено как бы не против даже федеральных властей, а против кадыровской администрации. Вот символично, что первая такая громкая акция этого сопротивления было нападение на родовое село Кадырова. Это вот, мне кажется, те реальные процессы, которые происходят. А вот их мифологическое объяснение, ну, прежде всего, проклятым Западом, ну, Кадыров прекрасно знает, что это ужасно понравится в Москве вообще и лично Владимиру Владимировичу Путину, в котором он находится как бы в состоянии такой личной унии, вся отношения Чечни, не только он, а вообще отношения Чечни с Россией. Помните фразу Путина после Беслана, что за спиной исламских боевиков стоят враги гораздо более могущественные и традиционные, опасные России. Он не произнес слово «Запад», но совершенно ясно было, что он имеет в виду. И поэтому не только Кадыров. Каждый раз после очередного террористического акта в Ингушетии, человек совершенно другого плана, генерал Евкуров тоже заявил, заявляют, что там были английские разведки и что-то другое. Так и происходит вот эта шизофрения нашего руководства. Медведев где-то там обнимается с Саркози и Меркель, договаривается о безвизовом режиме или чуть ли не вступлении в НАТО. А наша пропаганда не потихоньку, а очень громко, и вот устами таких крупных государственных деятелей, как Кадыров, объявляет, что все, что происходит на Кавказе, это интриги Запада. И причем, если там действительно иногда захватывают или убивают каких-то иностранцев, то все это оказывается не офицеры ЦРУ и МИ-6, а террористы из Аль-Каиды и сочувствующих организаций, ведущих смертельную священную борьбу с тем же Западом. Ну и из той же серии обвинений Закаева, который еще задолго вот до того своего заявления о том, что его правительство, и он, собственно, считает уже себя премьером, прекращает какое-то сопротивление Кадырову, давно уже отошел в какой-либо реальной, не только военной, но и политической роли в Чечне и ведет частную жизнь в Лондоне.
Трое боевиков атаковали парламент в Грозном во вторник рано утром. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Менее двух недель осталось до промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Президент США Барак Обама считает приоритетной необходимостью убедить тех, кто голосовал за него на президентских выборах 2008 года, 2 ноября не отсиживаться, а пойти на избирательные участки. О ходе избирательной кампании вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Последние несколько дней президент Обама провел в предвыборных встречах, включая участие в массовом митинге в Коламбусе, штат Огайо, говорит председатель окружного комитета Демократической партии Уильям Энтони. Меня беспокоит апатия избирателей и вероятность низкой их явки в день выборов. Люди стали меньше интересоваться политикой, они хотят жить обычной жизнью. Однако победа демократов в 2008 году не означает, что они продолжат выигрывать. На этих выборах мы можем или потерять все, или сохранить за собой большинство в Конгрессе. Судя по последним опросам, независимые избиратели в этом году активно переходят на сторону республиканских кандидатов. Даже среди демократов, продолжающих поддерживать Обаму, крепнет разочарование медленными темпами выхода страны из экономического кризиса. Президент в своих агитационных поездках пытается зарядить новой энергией свою электоральную базу. В Огайо 35-тысячная аудитория избирателей его представила первая леди Мишель Обама. Это было их первое совместное предвыборное появление после президентской кампании 2008 года. Вы уже разогрелись и готовы идти в бой? Для меня большая честь представить вам моего мужа, президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Президент, судя по всему, от многочисленных выступлений сорвал себе голос. Я знаю, что среди вас есть такие, кто сильно пострадал от кризиса. Это заставляет меня не спать ночами, вести борьбу. Но я также знаю, что нашей крупнейшей ошибкой сейчас было бы возвращение к тому курсу, который был изначальной причиной этого кризиса. Наши оппоненты надеются, что вы потеряли память и забыли об этом. Но мы не можем вернуться к принципам, которые чуть не разрушили нашу экономику и подкосили средний класс здесь, в Огайо. В эти дни демократы предпринимают все усилия для мобилизации своей избирательной базы, особенно в штатах, где они традиционно сильны. Особое внимание уделяется группам, на которые партии всегда может положиться. Пожизненные сторонники демократов, члены профсоюзов, молодежь до 30 лет, расовые и этнические меньшинства. Республиканцы обходят демократов и в сборе средств на предвыборную кампанию. По сведениям газеты Wall Street Journal, в состязаниях с наименьшим разрывом между соперниками за 10 мест в Сенате и наиболее агрессивном соперничестве за 40 мест в Палате представителей, республиканцы за последние 3 месяца собрали на 15 миллионов долларов больше, чем демократы. Значительную часть этих средств республиканцы тратят на то, чтобы убедить избирателей, что демократы при Обаме ведут американскую экономику к развалу. делу. Республиканцы очень рассчитывают на привлечение голосов избирателей из консервативного движения чаепития, которое возникло на волне недовольства планом Обамы по реформе системы медицинского страхования. Сторонники этого движения отстаивают снижение налогов и сокращение государственных расходов. Голосовать за себя республиканцы убеждают при помощи харизматичной Сары Пейлин, бывшего губернатора Аляски и бывшего кандидата в вице-президенты. Вот что заявила Пейлин на митинге в штате Невада. «Вы, американцы, представляющие движение чаепития. Вы одерживаете верх. А представители левых сил просто не знают, что с вами делать, куда вас деть. Вы ставите политический ландшафт нашей страны вверх тормашками. Стихийные движения людей и в интересах людей – это здорово. Мы снова становимся народом. 2 ноября не за горами». В ходе промежуточных выборов в Конгресс США будет полностью обновлен состав Палаты представителей. Большинство американских аналитиков считают, что в результате голосования большинство мест в ней перейдет от демократов к республиканцам. В Сенате ротации подвергнется треть его состава, и наблюдатели предполагают, что демократическое большинство в этой палате, скорее всего, сохранится. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих. Такое постановление вынес в среду Конституционный суд России. О важности этой темы корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Проверив конституционность положений закона о статусе военнослужащих и норм Гражданского кодекса, Конституционный суд попросил Ногайский районный суд Дагестана. Туда обратилась Ирина Щеглова, вдова прапорщика Виктора Щеглова, который погиб в 2006 году в Грозном при исполнении служебных обязанностей и был награжден посмертно орденом мужества. Ногайский районный суд удовлетворил иск Ирины Щегловой и назначил трем маленьким дочерям 5, 8 и 10 лет, оставшимся у погибшего прапорщика, ежемесячное пособие по 7 500 рублей каждой. Но это решение было отменено Верховным судом Дагестана. Суд объяснил, что позиция Ногайского районного суда противоречит сложившейся правоприменительной практике. Да, выплаты в возмещение вреда Гражданским кодексом предусмотрены, но только в том случае, когда найден виновный в причинении этого вреда. Верховный суд республики объяснил, что военных действий в момент гибели прапорщика Щеглова не велось, и вина МВД осталась недоказанной. Дочерям Щеглова была начислена только пенсия по потере кормильца. Неувязка получилась и с единовременным страховым возмещением, составившим 120 окладов месячного содержания прапорщика Щеглова. Оклад его не достигал и 6 тысяч рублей, а реальная зарплата превышала 28 500, но ее в расчет брать не стали. Еще во время прений по этому вопросу, прошедших на открытом заседании 28 сентября, свою позицию, состоящую в том, что в законе о статусе военнослужащего есть достаточно защитных механизмов, высказала судья Верховного суда России Тамара Корчашкина.
Статьей 18 Федерального закона о статусе военнослужащих предусмотрено обязательно государственное личное страхование за счет средств федерального бюджета военнослужащих.
Вообще-то, возможность возмещения убытков военнослужащим, находившимся при исполнении обязанностей, предусмотрена за счет средств федерального бюджета. Но дело в том, что такой порядок до сих пор не установлен.
Специальным законодательством не предусматривается назначение и выплата каких-либо ежемесячных платежей, кроме пенсии по потере кормильца.
А вот как объясняет свою позицию заявитель, судья Ногайского районного суда Абибулла Кулунчаков.
Прапорщик Щеглов служил в внутренних войсках Российской армии, в Министерстве внутренних дел Чеченской Республики. При жизни он получал ежемесячное денежное содержание 28 607 рублей. Когда он погиб, его семье, им была назначена пенсия по случаю потери кормильца по 1752 рубля на человека. Семья была ущемлена. Военнослужащие поставлены неравные условия с гражданами, которые работают по трудовому договору, и на них распространяется федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве. Этим законом гражданам, работающим по трудовому договору, обеспечиваются разовые страховые выплаты, ежемесячные страховые выплаты, компенсационные выплаты по реабилитации лиц, получивших трудовые увечья.
Конституционный суд все-таки решил, что противоречия с Конституцией тут нет, но рекомендовал законодательство законодателю прописать механизм исполнения закона, говорит судья Александр Кокотов, председательствовавший на процессе.
В своем решении Конституционный суд признал те положения, которые оспаривались, соответствующими Конституции Российской Федерации. Механизм возмещения вреда, который предусмотрен действующим законодательством, требует совершенствования. И отсюда Конституционный суд указал, что федеральному законодателю надлежит соответствующие изменения в законодательство внести.
Изменится ли что-то в судьбе осиротевшей семьи прапорщика Щеглова после такого решения Конституционного суда?
Судья Ногайского районного суда Республики Дагестан приостановил производство по иску Ирины Щегловой и обратился в Конституционный суд. Следовательно, после правосглашения нашего решения, этот суд продолжит рассмотрение того дела и уже к его компетенции относится вынесение окончательного решения.
Смогут ли семьи других погибших военнослужащих вслед за Ириной Щегловой улучшить свое материальное положение?
Это возможно, если тот размер возмещения, который они получили, не соответствует той доле дохода, денежного содержания кормильца погибшего, которые они получали при его жизни.
И все-таки за решением Конституционного суда осталась некоторая недосказанность. Вряд ли все суды общей юрисдикции будут едины в том, как исчислять ежемесячные пособия. То есть здесь, возможно, возникнут разночтения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной мировой индекс свободы печати, в котором Россия по сравнению с ее показателем за 2009 год поднялась сразу на 12 пунктов, со 153 на 140 место. Действительно ли в стране улучшилась ситуация со свободой прессы? Рассказывает Данила Гальперович.
Первые места в индексе свободы печати, ежегодно публикуемом «Репортерами без границ», традиционно занимают скандинавские страны, но в целом в Евросоюзе ситуация со средствами информации за год ухудшилась. Италия опустилась на 49 место, Румыния на 52, Греция где-то между 70 и 75. Но эти показатели кажутся вполне неплохими по сравнению со 140 местом России. И хотя за год цифра в рейтинге изменилась, председатель Фонда защиты гласности Алексей Симонов говорит, что фактически ничего серьезного не произошло.
Россия ныне занимает 140-ю позицию, что примерно соответствует тому, что было в предыдущие годы, за исключением 2009-го, в котором все было хуже, потому что было несколько убийств и журналистов, и активистов правозащитного движения. Тем не менее, в стране не зафиксировано никакого улучшения ситуации. Система сохраняется под пристальным контролем, так же, как и раньше. Безнаказанность виновников в случаях жестокости и преступлений против журналистов по-прежнему сохраняется. Просто, слава богу, что 2010 год был менее жесток по отношению к журналистике в России, а одно то, что ухудшило ситуацию и дало на самом деле повышение рейтинга. Пресса становится более безразличной к тому, что с ней происходит. И это заметное равнодушие прессы к своей собственной судьбе и отсутствие, что называется, безумных, которые готовы еще идти с расследованиями, разоблачениями и так далее и тому подобное, их все меньше и меньше. Поэтому меньше конфликтов, поэтому спокойнее ситуация.
Вряд ли способствовало повышению рейтинга России в индексе свободы прессы начавшаяся в прошлом, а продолжившаяся уже в этом году история с журналистом Александром Подробинником, которого прокремлевские молодежные организации травили абсолютно безнаказанно, а прекратили это делать только тогда, когда травля стала попахивать международным скандалом. Сам Александр Подробинник, так же, как и Алексей Симонов, уверен, что лучше с правами журналистов в России за год не стало, и было бы слишком просто обвинять в нынешнем положении прессы только руководство страны.
Свободу прессы в России за последний год больше не стало. Если Россия поднялась вверх, то я думаю, что это произошло за счет того, что ухудшилось положение с прессой в других странах. Ведь это все-таки понятие относительное, да, рейтинг. Если в других странах убивали, скажем, по два журналиста в год, а в 10 странах начали убивать по 10, то тогда Россия неизбежно поднимется немножко вверх.
Однако эксперты, анализирующие состояние законодательства и регулирующих документов, говорят, что за последний год ситуация действительно изменилась. Директор Института проблем информационного права Андрей Рихтер.
Речь должна идти прежде всего о постановлении Пленума Верховного Суда о практике применения закона о средствах массовой информации, а также о том, что в этом году вступили в силу два очень важных для свободы информации закона. Это закон о доступе к информации о деятельности государственных и муниципальных органов власти и закон о доступе к информации о деятельности судов и судебного департамента. Органы государственной власти и суды создали свои официальные веб-сайты, и на этих веб-сайтах выкладываются те сведения, которые они обязаны выкладывать по закону и по регламентам деятельности этих органов. Эта информация доступна всем, и в том числе журналистам.
Главные кнопки российского телевидения по-прежнему контролируются государством, но даже на нем кое-что изменилось, отмечает бывший глава бюро русской службы BBC в России Константин Эгерт.
Во-первых, экономического кризиса, который заставил многих людей ранее аполитичных задуматься о политике. А во-вторых, достижение интернет-активностью в России некой критической точки, критического рубежа, после которой не замечать деятельность блогеров, не замечать деятельность неформальных групп, которые возникают в интернете, для властей стало просто невозможным. И результатом этого стало как большее внимание к интернет-сфере и набору проблем, которые она делает состоянием общественности, так и, скажем, расширение числа участников на ток-шоу различных на телеканалах. Я бы сказал, расширение числа тем и остроты их обсуждения в ток-шоу, увеличение количества программ на телевидении, которые, хотя и не идут непосредственно в прямом эфире, но снимаются как живые программы, то есть из них практически ничего не вырезается. Так что, мне кажется, все эти признаки налицо.
При этом профессионалы из сферы медиа говорят, что взрыв гражданской активности в интернете выявляет еще одну важную деталь общей картины существования средств информации в России. На фоне свободных комментариев блогеров и съемок с мобильных телефонов уровень доверия к официальным журналистам все быстрее стремится к нулю. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В польском городе Свободзен, неподалеку от границы с Германией, завершается строительство самой большой в мире статуи Иисуса Христа. Она будет выше знаменитого монумента в Рио-де-Жанейро. Высота этой скульптуры Сына Божьего в белом одеянии с золотой короной на голове составит вместе с пьедесталом более 40 метров. Из Польши передает корреспондент Радио Свободы Алексей Дзиковицкий.
На гигантском искусственном холме на окраине Свободина, что в Любузском воеводстве Польши, уже видна голова огромной скульптуры. При помощи мощных кранов рабочие одну за другой накладывают на металлическое основание скульптуры ее бетонные части. Черты лица Иисуса специально сделаны так, чтобы его лик был отчетливо виден с земли, ведь сама скульптура будет высотой аж 33 метра. По одному метру за каждый год земной жизни Христа, а ширина распростертых рук 24 метра. Голову скульптуры будет венчать трехметровая корона, покрытая тонким слоем чистого золота. Холм, на котором строится огромный монумент, также имеет символическое значение, поскольку состоит из пяти кругов, символизирующих пять континентов нашей планеты. Идея возведения такой скульптуры появилась 3 года назад и принадлежит прихожанам местного католического костела Иисуса Короля. Строительство ведется за деньги, собранные верующими. Кстати, прихожане говорят, что их цель вовсе не соперничество с Рио-де-Жанейро, а желание как можно сильнее прославить имя Спасителя человечества Иисуса Христа. Городские власти также поддерживают эту идею. По их словам, скульптура принесет известность городу не только в Польше, но и во всем мире. Довольны и представители местной туристической отрасли, а также владельцы гостиниц и ресторанов, которые ожидают значительно большего наплыва туристов и паломников. По мнению специалистов, строительство может быть закончено еще в нынешнем году. Между тем, в Варшаве завершается строительство огромного храма Провидения Господнего, на который несколько лет назад правящие тогда в Польше консерваторы пытались выделить значительное средство из государственного бюджета. Однако после волны критики со стороны прежде всего левых сил этого не удалось сделать. Согласно данным прошлогодних социологических исследований, католиками называют себя почти 95% поляков.
Зачем Иисусу Христу изображение высотой в 38 или 40 метров? Какой высоты должен быть символ веры и образ Бога? Этот вопрос вопрос я обсуждаю с берлинским религиоведом Николаем Митрохиным.
Есть позиция самих верующих, которые скорее описываются словами «молчаливое большинство», и позиция столичных интеллектуалов, которые представляют оценки и значения. Каждый живет в своем мире, то есть, с одной стороны, на уровне университетов над этим можно поиздеваться, а с другой стороны, при входе в собор Святого Петра в Ватикане. Слева там есть магазин католических товаров. Можно поразиться степени, ну, с моей точки зрения, безвкусной абсолютно, но тем не менее бойко продающейся продукции, пользующейся большим спросом у верующих. То же самое мы найдем в других крупных католических соборах. Интеллектуальное восприятие таких объектов и то, как это воспринимают, не знаю, простые какие-нибудь автомеханики или крестьяне из провинции Британии во Франции или там из испанской глубинки, так сказать, она сильно эстетически различается. Поэтому для них вполне возможно испытать религиозные чувства при взгляде там на именно 38-метрового Христа.
В католическом или в христианском мире вообще идет сейчас дискуссия о том, каким должен быть материализованный лик Бога, каким должны быть его скульптуры, есть ли тут какое-то движение от канона, от традиции?
Католичество в значительной степени пережило процесс модернизации, что связано со Вторым Ватиканским собором в прошедшем 60-е годы. После этого изображения Христа возможно разные. Если походить по католическим соборам в Европе, можно увидеть специальные выставки, ну, на христианские темы, на которых Христос будет изображен самым разным образом, и руками детей, и руками аборигенов из Центральной Австралии, все что угодно. То есть никакого женского канона, на мой взгляд, не существует.
А как идею воспримет Ватикан?
Это дело местной епархии разбираться, я думаю, главным образом с этим. Ватикан не вмешивается в таких ситуациях.
На ваш взгляд, чего здесь больше? Все-таки туризма или попытки привлечь больше симпатий верующих?
Массовое паломничество и туризм – это очень близкие категории. То есть человек может отправляться в паломничество не только для того, чтобы поклониться святыне, да, но и для того, чтобы посетить новые места. Вполне естественная религиозная деятельность, которая в больших или меньших масштабах ведется абсолютно везде. То есть священники обустраивают какие-то места, там, например, святой источник, в каждом конкретном случае говорят, вот у нас тут есть святой источник, потому что по преданию, которое я услышал от такой-то жительницы старой деревни, ей когда-то молился монах. Вот давайте мы его обустроим, мы будем тут молебен проводить, и все, место превращается в локальный паломнический центр.
У вас, как у исследователя, не вызывает удивления, что в начале 21 века при таком развитии там, глобализации, различных там технологий, все-таки ставят такую большую статую такого огромного истукана?
Христианство переживало разные эпохи и разные страны. Глобализацию что ли живет? Сейчас, на самом деле, идет активное развитие христианства в странах третьего мира, там в Африке, но серьезный процесс в Латинской Америке идут с христианством. Так что это вполне нравится людям. Польша католическая, действительно сильно католическая страна.
Почему в православии нет такой традиции установки больших религиозных статуй, скульптур?
В значительной степени местно складываемые ритуалы. В России был не очень популярен обычай ставить кресты на перекрестках. В Центральной России этого практически не было. В Центральной России много священников из правобережной Украины, где этот обычай существовал активно. И вот эти батюшки сейчас внедряют эти кресты. Пока население воспринимает это спокойно, хотя это некая новация.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 20 октября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Польше Алексеем Дзяковицким, был религиовед Николай Митрохин. В городе Свободзин завершается строительство самой большой в мире статуи Иисуса Христа. Вот так обстояли дела в среду 20 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. Заходите на мою авторскую страницу на сайте swobodanews.ru. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители поселка первые два дня после наводнения оставались без воды и
горячего питания. Сделали попытку проникновения в здание парламента.
Сухопутные войска будут сокращены на 7 тысяч человек.
Вызванных на работу Эрдоган просто не пропустит в здание.
Европейской комиссии не будет судиться с Францией в связи с высылкой из этой
страны. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».